Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Напомню, что в этой студии Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова, и мы продолжаем разговор с нашим гостем, протоиереем Дмитрием Куверталовым, настоятелем храма Архангела Михаила в Летове. И у нас сегодня две темы. Вот мы пока о браке говорим. Через некоторое время будем говорить о Радонице, о завтрашнем таком празднике, важном событии. Это день особого поминовения, такого особой памяти у наших ушедших близких. Ну а пока у нас тема...
Причем здесь радость.
Да, причем здесь радость. А пока мы говорим о свадьбе, о браке, потому что сегодня в храмах звучало Евангелие о браке в Кане Галилейской, то, которое читается обычно во время венчания в церкви. Вот мы пытаемся понять, какое здесь важное есть измерение, когда семья понимается не просто как два человека, взаимодействующие друг с другом, причем они часто инопланетяне, мужчины с Марса, женщины с Венеры, или как там, какие еще штампы есть на эту тему, а когда семья понимается как взаимодействие мужчины, женщины и между ними Господь Бог. Вот как в этом смысле это третье лицо, то, что там плюс один, условно говоря, что здесь, какую роль это может сыграть?
Конечно, тут много тоже существует таких планов и, может быть, уровней, но, по сути, своей вот жертвенность начинается с первого порога отношений, когда, вот опять же, в Священном Писании сказано, да оставит человек родителей своих, отца и мать, и прилепится к жене своей, будут два в плоть едину. Вот это оставление самого близкого, родного и дорогого, своих основ жизни, своих родителей, это первая ступенька жертвенности. Дальше ты уже восходишь к новой ступеньке, уже оставляешь себя самого, вот фактически.
Вот тут вот как раз проблема, мне кажется,
проблема. Начинается. Это та самая проблема, да, которая будет решаться нами на протяжении всей нашей долгой жизни. Если человек, нерешённый этой проблемой, пытается создать новую семью, считая, что человек его не понимает, что он не нашел себе близкого и вот по сердцу, по духу и так далее, то он с этой проблемой переходит в следующее отношение, следующее, пока не решит ее окончательно. Она должна решиться сейчас, сегодня, вот в этих наших нынешних отношениях с сегодняшними нашими соучастниками моей семьи. То есть это моя супруга, это мои дети.
Сдвинуть себя из центра мира.
Конечно, я должен...
Как, опять же, мы тут часто говорим, да.
Внутренний стержень этот свой, вот, ну, как говорит, не то чтобы надломить, а поменять его, поставить вместо себя, поставить первое пользу ближнего и благо его, а потом, в конце концов, самого Христа. Потому что в супружестве христианском муж и жена часто спорят, кто главный в семье. Так вот, главный в семье Господь. Христос, глава семьи, так же, как он и глава церкви. И сегодня же...
Я позволю себе вот такое уточнение. Слушают нас порой люди совершенно не церковные, более того, неверующие. Вот они слушают про то, что глава семьи Христос все равно. И для них это ничего не говорит, ну, может быть, даже не вызывает ничего, кроме раздражения, потому что, возможно, там свои проблемы в семейной жизни. Или наоборот, они приведут пример. Я могу привести пример своих разных знакомых, абсолютно не церковных, не верующих людей, которые... а на протяжении там десятилетий живут вместе, познакомились вообще еще в детстве, да. Я не знаю, что это было, влюбленность или сразу любовь, да, но, тем не менее, они вот десятилетия...
У них еще такая ступенька дружба.
Дружба, замечательная, да, замечательная ступенька. Но я не знаю, как вот тот разговор, который мы сейчас ведем, применить тогда к этим людям.
Которые живут уже много лет в счастливом браке, все у них...
Живут в счастливом браке, все у них хорошо, или же, наоборот, у них какие-то проблемы. Вот этот человек слушает нашу программу сейчас, и для него это очень чуждо. Он, не верит, не верит в Христа, а для него эта проблема тоже...
Мне хотелось бы сейчас выйти, ну, несколько за рамки конфессиональности нашей принадлежности к православию непосредственно, потому что супружество само по себе, оно... также установление, хоть говорит, и нашего бытия земного, но все-таки имеет перспективу вечности, все равно. И человек так или иначе религиозен по своей природе. И все равно Бог, Творец, Создатель должен быть вот введен в наши эти отношения земные и в супружеские в первую очередь, мне кажется. Поэтому, когда мы говорим «Христос – глава семьи», мы, конечно, говорим некую формулу церковную, но при этом понимаем, что когда Господь – глава семьи, семьи, то семья не заканчивается на утилитарных отношениях здесь, между нами. Дележ зарплаты, дележ обязанностей, значит, кто отводит детей в школу, кто встречает их оттуда, на какие кружки их вести, на какие не вести, значит, ставить дома забор или там, поменять прислугу там, домашнего персонала, или там, купить там, новую кастрюлю или новую машину. Все время какие-то вот споры, какие-то переделы. Поэтому, конечно, во всех житейских нуждах, во всех житейских ситуациях мы должны прежде всего понимать, что мы, каждый из нас, какое-то сокровище, драгоценность несет к Богу, к порогу вечности. И вот этот багаж, это, опять же, мое я, мой какой-то вот этот склад житейского приобретения, там, что я накопил. Что это будет, что я принесу к этому порогу? И, конечно, в первую очередь, мне кажется, что это должно быть некое вот, с самого начала прозвучало, тогда любите друг друга, любовь. Это та стихия, которая собирается, копится в наше сердце, которая формирует понятие счастья уже как во все просторы нашей семьи. В конце концов, любовь начинается, опять же, с жертвенности. Поэтому жертвенность, вот мы как на ней акцент все время делаем, это не просто основа семейных, супружеских отношений, но это отношение религиозное, уже духовное, когда человек знает Бога, и он готов себя, всего Богу посвятить. И не только себя, я хочу тут подчеркнуть тоже, но и своих близких, домашних тоже, как самое дорогое свое Богу принести.
Но здесь, опять же, да, я еще раз напоминаю, когда речь идет о здоровой жертвенности, а не о такой, что один человек совершенно выматывается, разбивается там, я не знаю, теряет себя в итоге, а другой совершенно спокойно живет, хорошо устроившись.
На этом пути нашего восхождения все-таки я настаиваю на том, что у человека есть жизненный путь. И этот жизненный путь, он не заканчивается смертью, а он продолжается и дальше, как некий вектор уже принятый, как направление, мы всегда возрастаем, и я думаю, что как раз будет очень хороший переход и на тему завтрашнего дня.
Это да, но единственное, что вы знаете, мне бы еще хотелось здесь уточнить такой момент. Вы сказали о любви, ну, на мой взгляд, это вообще единственное, простите за такое стилистическое снижение, свободно конвертируемая валюта, которая будет действительно там, в той жизни. Потому что все остальное, там эти сковородки, кастрюли, машины, дачи, не знаю, яхты, все остальное, вот это вот все, оно там обнуляется. Туда мы это все с собой не возьмем. А то, что туда можно взять, это только то, что здесь...
Что наполнено.
Да, результат работы сердечной мышцы, того, насколько она там накачалась, и сколько она смогла... в себя вобрать человек вот в этом смысле. И, вы знаете, говорят, что в христианском измерении, если говорить о семье, о браке, то это отношения, которые... То есть это то, что будет продолжаться в вечности. Это значит, что тот человек, за которого женщина выходит замуж, или та женщина, на которой женится мужчина, это те люди, с которыми мы будем вместе в вечности. Получается так? Это же, извините, это такая планка.
Да, поэтому 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. И как в Евангелии сказано, не все вмещают сие. То есть далеко не все могут понять вот эту вот высоту брака, супружества. Но еще раз повторю, говорить об этом надо. И опять же, возвращаясь к браку в Кане Галилейской, Христос не просто из воды сделал вино, но потом из вина приложил кровь. То есть дальше вот этот образ жертвы уже Христа за все человечество, он более явно раскрывается вот в евангельском повествовании. Поэтому здесь мы знаем, что есть куда идти выше. И каждый раз, каждая ступенька — это только этап наших жизненных отношений. И мне кажется, что любовь, она как раз те глаза нашего сердца и тот ветер вот этот благодати, который человека, вот, что называется, были бы эти паруса, которые бы наполнял этот ветер, который направляет человека к этой пристани. Но точно одно могу сказать, что по поводу вечности не вем, а то, что на страшном суде стоять нам рядом друг с другом, это факт. И если человек, потрудившись, сделал все возможное, чтобы не потерять драгоценность свою, свою супругу, своих детей по пути к Богу, то ему не будет стыдно на страшном суде. А если он считал, что у него цель благополучия или еще что-то, а они только помеха или только исполнитель его повелений, то, конечно, будет очень горько стоять и обнаружить, что рядом с тобой было такое сокровище, такая драгоценность, которую ты все время втаптывал в грязь и все время пренебрегал этим.
Давайте теперь переходить к Радонице.
Я думаю, что самое время.
Самое время, пожалуй.
И, наверное, в первую очередь надо объяснить, что же это такое, почему а это день поминовения усопших, и само слово «радоница», как мы говорили, при чем здесь радость, видимо, какая-то взаимосвязь есть, но она не прямая.
Непрямая связь с поминовением усопших, но прямая связь с Пасхой. Все-таки это первое пасхальное поминовение усопших, и оно совершается на девятый день после Пасхи, поэтому так непривычно вторник. Мы привыкли всегда там суббота, воскресенье, ну какие-то там бывают календарные дни там переходящие, а тут на тебе вторник, и он всегда радоница.
А все на работе.
И все на работе, да. К сожалению, это есть такая проблема современного, значит, уклада общества, когда и рождественские связи, святки у нас никак не попадают на каникулы и пасхальные.
Да, не попадают.
Вот-вот-вот, и радоница. Но я не думаю, что это проблема, потому что церковный календарь, он как-то вот, не его задача вписываться или вклиниваться вот в наш распорядок дня, а преображать этот распорядок дня. То есть пускай мы, оставаясь где-то на работе или какие-то свои житейские обязанности выполняя, мы в этот день особенно, сугубо помянем наших близких. В конце концов, я могу уж так сказать, по церковному уставу это можно делать уже и в воскресный день, первый после Пасхи. Пасха сугубо как торжество из торжеств и праздников. Праздник посвящен только ликованию, только пению воскресения Христова.
А вот тут сразу два вопроса возникает. Если мы не поминаем усопших всю светлую седмицу, люди же умирают, их отпевают, соответственно, их поминают.
Отпевают особым чином, пасхальным чином. Я даже скажу так, что на этом чине пасхальном нет ничего заупокойного. Кроме чтения Евангелия, один поется, значит, кандак «Со святыми упокой», и в конце «Вечная память», которая заканчивается, опять же, «Христос воскрес из мертвых». Это поразительное такое, да. Еще одна пасхальная служба в момент отпевания, в момент похорон. И я подозреваю в некоторых людях, которые стоят в храме в этот день и хоронят своих близких, недоумение. Так отпевание-то будет или не будет? Хотя батюшка уже целый час поет пасхальное песнопение. Когда же мы будем петь? «Покой, Господи, душу усопшего раба твоего».
Вот это. А второе, мы очень часто здесь говорим, и об этом написано много книг, и сломано немало копий, о пасхальных походах на кладбище. Но тем не менее, когда человек идет в храм, а там у него, ну, как это часто раньше бывало, храм, при нем кладбище, там много родственников похоронены. Что ж уж, не зайти на могилу и не сказать своему ближнему «Христос воскресе»?
Я против ритуала, такого жесткого, регламентированного. То есть, конечно, можно, но из этого не надо делать панацею и не делать паломничество.
Ну, и пускать автобусы дополнительно.
На Пасху, на кладбище. Конечно, это абсурд. Потому что в этот день мы все-таки собираем всех своих близких, знакомых. Ликование настолько сильно, что нам хочется с максимальным количеством людей поделиться. С усопшими, там они уже за порогом этой земной суеты, они эту радость вкушают сейчас вместе со всей церковью, а мы с ними поделимся, как только эта радость отойдет, что называется, вот по календарю на второй план.
Они когда... не обидятся?
Нет, вот как раз они поймут это самым удивительным образом, будут нам благодарны, что мы эту радость пасхальную приумножили на земле, и потом, конечно, пришли и вспомнили о них. Но вспомнить о наших близких, это не значит сходить на кладбище.
Здесь, знаете, здесь же, мне кажется, это с советского времени у нас. Потому что когда невозможно человеку было сходить в храм на Пасху, ну как? А хочется же все равно, мы понимаем, что мы не только в горизонтальном измерении
возникло что-то такое ощущение, что это что-то про мертвых. Поэтому на Пасху надо идти вот туда.
Ну и не только. И вообще, в принципе, подумать о том, что есть какое-то еще измерение жизни именно в этот день на Пасху. Ну,
конечно,
мне кажется, что
конечно.
Для советского человека, я смутно очень помню, как это было, но мне кажется, что это как-то вот именно вот это желание двигало людьми в тот момент, потому что хочется понять, что мы не просто вот про эту земную жизнь, но про что-то большее, как это сделать?
Все-таки яички, кулички тоже несли на кладбище, все это было таким отголоском действительно вот этого торжества.
Да.
Но если возвращаться, опять же, к традиционному обществу, к укладу, к уставу, к какому-то, хотите, там, регламенту, но освященному церковью много лет, то это все-таки девятый день после Пасхи.
А почему именно девятый? Что в этом?
И так ли это важно?
Да.
Ну, как мы уже сказали, что воскресный день, безусловно, может быть также посвящен для того, чтобы сходить на кладбище, помянуть своих близких, сродников. Большинство действительно не могут это сделать во вторник. Поэтому Фомино воскресенье, вот антипасха, так, да, вполне уместно и можно сходить. Поэтому девятый день – это церковное поминовение. В этот день служатся панихиды. Но эта панихида, она тоже пасхальная. Это просто такое, скажем, церковь дает возможность тем своим чадам, тем своим прихожанам, которых действительно, ну, как один мой батюшка говорил, я уже всех похоронил, у меня все там, меня там уже ждут, а вы хотите меня вылечить, дайте мне умереть. То есть я туда вот стремится. Тем, кто стремится туда, вот, да, кого-то дорого это вот поминовение близких, сходить на кладбище, во всяком случае, в церкви. Первое все-таки важнее, это церковное поминовение на панихиде. После литургии или на самой литургии совершается вот это поминовение усопших. Поэтому, если есть возможность в храме это сделать, то дальнейшее уже хождение на кладбище, я считаю, не то чтобы излишним, но это как такая дополнительная радость, дополнительная возможность. У многих родственники похоронены сейчас не просто на разных концах Москвы, а на разных концах страны. И для некоторых бегом паломничество совершить, значит, с одного кладбища на другое, там, в другой конец Москвы объехать все, чтобы вот этого потом успел. И такое ощущение исполненного долга. Я могу покаяться сейчас так публично, что я к своим всегда езжу, они, слава богу, у меня на одном кладбище, но последние года два просто физически не успеваю, потому что до этого я всегда приезжал в 10 часов вечера, когда все уже было закрыто, уже было совсем темно на кладбище, я один там стоял и пел там свою литеечку своим близким родственникам. Вот, а последние несколько дней я это уже не успеваю несколько лет делать.
Все равно важнее всего в храме помянуть, а доехать
принципиально
до конкретного
храмовое
места.
Храмовое поминовение, церковное поминовение, полнота совершается именно на службе.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Дмитрий Кувырталов, настоятель храма Архангела Михаила Влетова, гость программы «Светлый вечер» на Светлом радио.
Отец Дмитрий, ну, возвращаясь к названию завтрашнего дня, Радоница, ну, почему все-таки, почему ведь связано это как-то с радостью? Что это такое?
Радость, мы делимся пасхальной радостью, прежде всего, это та радость, которая у нас никак не иссякает, просто она приумножается и отправляется уже ввысь, в вечность, туда, к нашим близким. Мы приходим к каждому на могилку и не плачем, ревем, вздыхаем и угрюмимся, там, вспоминая, как тяжко была разлука с нашими близкими, а улыбаемся и поем пасхальное песнопение. Мы радуемся, и этой радостью делимся с ними. Удивительным образом это вроде бы трагичный, траурный день превращается в светлый повод пасхального торжества. Поэтому называется «Радоница», и действительно русское слово в этом смысле очень милое, очень какое-то глубокое, очень сокровенное, но лучше всего выражает суть сегодняшнего дня. Радоница, когда мы с радостью приходим на кладбище, а не с грустью, горечью и переживанием, сетованием, слезами, разлукой и отчаянием, что больше мы никогда этого человека не увидим. Как не увидим? Он ликует сейчас, радуется. Мы только что, вот еще отголосок пасхальных песнопений у нас в сердце. Мы все вместе, мы одно целое, мы одна церковь, мы перед Христом, победившим смерть. Конечно, великая радость. И когда на кладбище разносится возглас «Христос воскресе», и все отвечают «Воистину воскресе», мне кажется, что наши усопшие, наши отшедшие родственники вот в восторге готовы докричаться до нас, как только могут. Но, к сожалению, мы не все это слышим. Хотя некоторые святые, такой старец Кукша, прославленный преподобный, когда спустился в Киево-Печерские, значит, пещеры в Лавре, и, значит, громко произнес там «Христос воскресе», отцы Киево-Печерские ответили «Воистину воскресе». Я очень надеюсь на то, что мы услышим хотя бы в своем сердце отклик наших близких это пасхального приветствия.
Ну, хотелось бы, конечно.
Это можно как-то понять в своем сердце?
Конечно. Если ты возвращаешься с кладбища с радостью, то этот отклик, безусловно,
с радостью
есть.
Или с чувством исполненного долга, как радостью, мы только что говорили?
С радостью. Я против вот этой вот... как это называется, наемнических таких отношений, хотя они, конечно, нужны, это как, опять же, ступенька, у каждого свой уклад, своя какая-то глубина сердца, но все-таки мы делимся радостью с нашими усопшими, и эту радость приносим домой приумноженной, поэтому, конечно, цель и смысл вообще всех — это жертвенность, радость и любовь.
Все равно, когда человек приходит, поминает своих близких в храме, да, это важно, но иной раз бываешь на кладбище, когда видишь, что кто-то, вот смотришь год смерти, да, например, 1980-й, прошло уже почти 40 лет, и видишь, что могила прибрана, все хорошо, лежат цветы, все аккуратненько, а смотришь год смерти 2011, совсем недавно, да, а там крест временный покосился уже давно, там все уже совсем заросло травой, могильный холмик его незаметно совсем.
Ну, это когда приходишь на кладбище, видишь, что каждая могилка, как пасхальное яичко, прибрана или убрана, это тоже свидетельство благочестия и близких родственников семьи. Семья, вот как вот мы говорим, это все-таки нечто не просто утилитарное для наших земных условий, призванное временное какое-то наша общность, договор, вот как говорят, может ли быть брак счастлив по расчету? Отвечает, говорит, может, если расчет верен. Вот если верен у нас этот расчет, на Бога полагаем и на вечность, на всю вот эту простую нашей жизни, то, конечно, мы и после жизни считаем наших усопших членами нашей семьи. И, приходя к ним на могилку, конечно, мы приберем эту могилу.
Но видите, я к чему, собственно? К тому, что, может быть, человек, которого могила близкого там за 5 лет пришла в полный упадок, каждое воскресенье ходит в храм и там его поминает. А могила вот такая. А у человека, который, ну... Да, у него, может быть, нет храма, да, у него нету возможности никуда сходить, кроме как на эту могилу, и он 40 лет туда ходит каждую неделю и прибирает ее и носит цветы. Я понимаю, что здесь может быть много вариантов, но просто нет, тот вариант, кажется, когда он поминает его только в храме, а вот там все вот в таком состоянии.
Нет, нет, ну... нет, все должно быть вместе, конечно, одно другое дополняет, но еще раз повторю, наши усопшие – это наша семья. Они не ушли совсем, поэтому мы приходим к ним на место их погребения. Еще почему? Потому что сокровенная все-таки вера человека, в данном случае церкви, воскресение из мертвых всеобщее, как мы говорим, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века, в символе веры, оно тем самым свидетельствуется, что это место воскресения наших усопших. Здесь они восстанут, и здесь они предстанут пред Богом. Господь соберет все человечество со всей земли, со всех просторов, вот, и все станут рядом друг с другом. Поэтому мы, когда в Сорняках все могилы, и мы приходим, или там раз в десятилетие и уходим, не зная, за что схватиться, то я думаю, что когда все встанем и воскреснем, и через этот бурелом пробираются наши сродники, нам будет неловко, опять же, глядя им в глаза и стоять рядом на страшном суде.
Ну да, наверное, это такое бережное отношение, любовь к отеческим гробам, как Пушкин говорил, это тоже это дань любви, когда там, если там все в порядке, да, в этом месте, которое связано с нашим уж очень близким.
Может быть, очень скромно, очень бедненько, но в порядке.
Потому что на самом-то деле огромное количество людей, которые ушли уже из жизни давным-давно, и там и следа уже никакого не осталось в том месте, где их похоронили когда-то. Но
я это хорошо чувствую обычно летом на раскопках, когда раскапывают могильник, и ты понимаешь, что чистое поле, и последние 600 лет тут было вообще чистое поле, и никто знать не знал, что тут кто-то кого-то когда-то хоронил. Ну хорошо, где-то были курганы, а где-то их не было. И вот тут 600 лет сеют хлеб, а потом приходят люди, раскапывают, а там кладбище. И никто же даже близко не знает, кто были эти люди, кто были их потомки. И понятно, очень остро ощущаешь, что пройдет то же самое, случится с нами, пройдет несколько столетий, и если нас там, даст Бог благочестиво, где-нибудь похоронят на кладбище, поставят в могиле крест или памятник, то пройдет все равно несколько столетий. И тут у меня, кстати, тоже возникает вопрос. Вот мы поем «Вечная память». Мы эту вечную память провозглашаем для кого? Мы призываем друг друга помнить о наших близких всегда, говорим про вечность, про вечную память, но проходит, я смотрю на тех, кто тут лежит, возможно, под нами кто-то сейчас лежит. Проходит несколько столетий, и никакой вечной памяти об этих людях не остается.
Ну, во-первых, церковь призывает.
Ну, кроме как в Царстве Небесном.
Церковь призывает к вечной памяти. Во-вторых, ее, как сказать, догматизирует или институциализирует. Церковь, провозглашая вечную память, утверждает, что она есть, существует. И вечная память, как вечная жизнь. Мы можем что-то забыть, но Бог не забывает этих вещей.
Бог сохраняет все.
Бог сохраняет все. Но мне почему-то казалось, что вот эта завершающая, финальная вечная память, которая так красиво, обычно красиво, печально, торжественно звучит, она скорее обращена именно к нам, именно к людям, чтобы мы помнили и не забывали. Но вот проходит время, и...
А я в этом как раз не вижу никакого противоречия.
Нет, я тоже противоречия не вижу толком, но...
Здесь это как? Это вопрос о работе той же самой сердечной мышцы, потому что чем больше мы, чем лучше мы помним, чем больше любви мы готовы подарить.
Ведь хранительница этой памяти все-таки не человеческое сердце, при том, что оно будет искренним, любящим, жертвенным. божественным и совершенным, а Церковь Христова, как общность человеческая во Христе. Вот это вот торжественное наше единение друг с другом, и в Церкви хранится эта память. Я более того скажу, что эти поминовения церковные, Радоница, там, родительские субботы и там много других разных дней памяти, это поминовение не только наших близких сродников, самых вот, что называется, кровных наших, своих, а это поминовение всего человечества. Вот мы пропеваем эту вечную память, как бы вбирая вот все стоны, вздохи, слезы, надежды, чаяния вот этого всечеловеческого организма, который, конечно, Богу не чужой. Может быть, он не быть церковным, может быть, чужой даже вот в отношении там свой, родной там и так далее, но они Богу не чужие. И мы должны это понимать в каждый день поминовения церковного. Церковь как вот этот единый богочеловеческий организм, который дышит благодатью. И все поминовения церковные, праздничные, о здравии, о покоении, все традиции, обряды, они удивительно глубокие и высоки одновременно, они всеобъемлющие. Как сказал старец Паисий Афон, в церкви все очищено, как дистиллированная вода. Все, что есть в церкви, все свято.
Здесь, когда вы говорите о воскресении, вот этом нашем всеобщем, да, и когда мы все встанем друг с другом рядом, я знаю, что у многих людей в этом смысле возникает вопрос. И он, кстати говоря, возникает, например, да, у таких известных авторов, как Борис Пастернак, потому что в романе «Доктор Живаго» там черным по белому этот вопрос зафиксирован, что такое бессмертие, да, там главный герой бессмертие понимает именно как память. Да, то, что это там, вот вы живете, вы после уже ухода из земной жизни будете жить в других людях. Вас будут вспоминать, вы войдете в их состав, как бы, да, потому что вот, а бессмертие как то, что вот все восстанут, ну где вы поместите, пишет он там, все эти миллиарды людей, которые за столько столетий прожили здесь, такого не может быть. Уже. Тысячелетий, да, да, совершенно верно. Вот, то есть, если это буквально вот так вот понимать, а здесь, мне кажется, ну это такой вопрос, он несколько...
Метафизический, да, да, действительно. Вопрос, но он решается, опять же, глазами веры. Но как вот... Ну, сложно, наверное, мне аналогии какие-то проводить, тем более вот в завершении нашей передачи. Ну, во сне человек находится в таких пространствах там неизмеримых. Но когда он просыпается, оказывается, он в тесной коморке, комнате, иногда даже в камере тюремной и так далее. То есть они могут самые стесненные обстоятельства, но внутри у тебя простор и широта. И для Бога, опять же, нет ничего невозможного. Сказано, что творю новое небо и новую землю. И Господь все изменит. И это вопрос действительно будущего века, будущего вот это переустройство мира. Нас оно не должно сейчас сильно волновать, и вот эти вот физические основания к этому научные подводить, мне кажется, это излишне, потому что это разговор ни о чем. Мы многие вещи сейчас не представляем себе даже, из чего нынешний мир создан, и как соткана эта ткань жизни. А говорить о том, как будет в будущем, человек говорит, очень многому удивится, когда предстанет там. И, опять же, классика, возвращаясь, есть много удивительных вещей на свете друга Раций.
Спасибо. Напомним, что протоиерей Дмитрий Кувырталов, настоятель храма Архангела Михаила Влетова, был гостем программы «Светлый вечер». Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Спасибо.
Всем доброго, светлого вечера. Воистину воскресе Христос.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».